Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире православного телеканала «Союз» программа «Литературный квартал». Сегодня мы начинаем целый цикл передач, в которых будем говорить о классической русской литературе. Все мы читали хоть что-то, хоть какие-то избранные произведения наших великих писателей в школе. Теперь, спустя время, если мы снова обратимся к этим книгам, пытаясь рассматривать их духовным взглядом, мы найдем в них много чего интересного. Прежде всего, это духовная основа этих произведений. Вот об этой духовной основе классических произведений мы и поговорим в ближайшее время. А рассказывать о христианских ценностях, о духовной глубине известных произведений будет профессор кафедры литературы Забайкальского государственного гуманитарно-педагогического университета города Читы Людмила Васильевна Комедина. Свою беседу мы начали с вопроса о том, как можно объяснить такой феномен, что в советские годы учителя умело обходили христианские ценности, вложенные в книгах Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Гончарова, тогда как именно эти смыслы и хотел передать писатель. Ведь без них духовная глубина произведений теряется. Как же происходила эта утрата?
Свою деятельность я скорее бы назвала не совсем творческой, а образовательно-творческой, может быть, просветительско-творческой. Потому что, конечно, прежде всего это, в церкви это называется миссионерская работа. Потому что я педагог, и поэтому много приходится говорить в том числе о духовных смыслах. А сейчас уже прежде всего о духовных смыслах. Потому что они действительно утеряны были. Ну, понятно, чем они были утеряны. Во-первых, заимствование разного рода. Первая потеря произошла во второй половине 17 века, который, как известно, был у нас бурным веком, бунтажным веком, он так обозначен. В начале века была смута, было очень много взаимодействий с западноевропейским миром. И поэтому, конечно, утрачивались церковные смыслы, не только духовные смыслы, но церковные даже. Потеря вот того благоговейного отношения к церкви, который должен иметь православный человек, утрачивалась. Поэтому это процессы были взаимодействия с западным миром, конечно же. А потом процессы углублялись петровскими реформами, потом революции 17-го года, когда духовные смыслы, они сначала ведь в 19 веке подменялись на эстетические смыслы, на гуманистические смыслы. Вроде бы тоже духовные такие, вот мы можем, у нас же слово «духовное» сейчас широко употребляется, то есть у нас все духовное. А на самом деле Бог есть Дух, поэтому если мы относимся строго к слову, следовательно, духовное от слова «дух». Значит, это божественный смысл, и только божественный, больше никакие, это подразумевается только религиозный смысл. Поэтому, естественно, они подменялись, утрачивались. А вот с возрождением церкви, с возрождением религии и духовности в самом человеке, соответственно, появились и духовные смыслы снова. Они не заново появились, а они были открыты, как уже давно существовавшие. То есть мы именно возродили их.
Книги Людмилы Васильевны рассчитаны в основном на студентов и преподавателей, для публики грамотной и интересующейся. В них изложение лекционных курсов, размышления по поводу прочитанных текстов, переосмысление многих из них. Однако читать их можно и широкой публике. Ведь школьную программу по литературе проходили все люди, живущие в России. А значит, несомненно, будет интересно еще раз прочитать, но с новыми смыслами знакомые произведения Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Тургенева.
Первая книжка у меня называлась «Обретая смысл заново». Она вот не случайное название, то есть смысл не рождается, а именно обретается заново. То есть мы должны были его обрести и до сих пор обретаем. Потому что, работая с учителями, я до сих пор могу совершенно вот стопроцентно констатировать, что не все учителя обрели смысл заново. Значит, все-таки большинство учителей остаются в старой позиции, в советской позиции. Но они, может быть, сейчас не произносят партийность, слово там, классовость и так далее. Может быть, они не употребляют уже этой терминологии, потому что она ушла. А по сути, по своей, они остались на старых позициях. То есть методология их, фундамент их подхода к тексту остался старым, советским. А отсюда и представление о тексте советское. А Пушкин не был советским поэтом, Гоголь не был советским писателем. И поэтому у них нет этих смыслов, о которых сейчас говорится в школе. Вот поэтому мне хотелось бы вот в этих книжках изобразить как раз вот это новое осмысление давно знакомого старого. когда-то прочитанного. Может быть, недочитанного даже. Или непрочитанного.
Школьники и студенты, которые раньше относились к чтению родной классики как к каторжному труду и не видели в ней ничего, кроме бытоописания минувших дней, на уроках Людмилы Васильевны словно заново учатся читать, открывая с удивлением и радостью для себя уже знакомый, но совершенно неизвестный мир классической литературы. Пушкин превращается в Александра Сергеевича Пушкина, Гоголь в Николая Васильевича Гоголя. Открывается суть произведений, и оказывается, что писатели не просто запечатлевали свои фантазии и реальности, а поднимали важные проблемы добра и зла, красоты, истины, гармонии, предательства, любви. Все то, что тревожило и тревожит каждого человека в любую эпоху. Читаешь, перечитываешь, размышляешь, и постепенно жизнь изменяется, предстает в другом свете.
А вторая книжка называется «Текст в диалоге с читателем». Это об этом же. То есть текст художественный, он представляется сейчас уже в современном понимании как текст, в котором автор уже утрачивается, потому что автор уже создал текст, и текст ему не принадлежит. Текст принадлежит читателю. Вот читатель начинает разговаривать с книгой, соответственно, с автором. Поэтому мне показалось, что это название подходит к осмыслению и тех текстов, которые я уже анализировала. Ну, кое-какие тексты я добавила. То есть она во многом повторяет, но что-то добавляет к предыдущей. И не так давно в издательстве «Наука», новосибирское издательство, издало мою монографию вот, «Осмысление, освоение духовного смысла в русской словесности». Опять об этом же. Освоение духовного смысла. Это работа монографическая по диссертации, по докторской. Поэтому здесь материалы уже попытки научного осмысления вот Хотя трудно сказать. Вот я сейчас сказала и вдруг поймала себя на мысли, что духовность и наука – это вещи, которые, наверное, не совсем сходятся. То есть передо мной стояла трудная задача – объяснить духовный смысл с культурологической точки зрения.
К сожалению, приходится констатировать отход российского общества от традиционных духовных ценностей и идеалов. Молодежь является главным стратегическим ресурсом страны и в поисках смысла жизни порой попадает в абсолютный тупик, не различая духовного смысла добра и зла. Молодое поколение теряет связь с духовными традициями предков, способность любить Родину. С потерей четкого духовного ориентира личность теряет смысл жизни, свою целостность, движется к искажению всей своей духовной жизни. Русская культура способна сохранить и донести духовный смысл до личности через художественное творчество. Вот почему так важно открыть эти смыслы в первую очередь для молодого поколения.
Ну и вот совсем недавно я написала материалы книги про старца, отца Павла Груздева, которого очень хорошо знают в европейской части России, плохо знают в Сибири или вообще не знают в Сибири. Но можно о нем найти в интернете. Я посмотрела, что народ интересуется и пишут о нем, и книги уже изданы о нем. И вот мы здесь в Чите, поскольку наш правящий архиерей, архиепископ Евстафий, является духовным чадом отца Павла Груздева, то вот у него возникла эта мысль написать книгу о нем через его дневники. А поскольку я являюсь специалистом, работаю в ВУЗе, специалистом по интерпретации текста, по анализу текста, то есть, собственно, чем я занимаюсь всю свою жизнь, то мне было интересно посмотреть дневники отца Павла Груздева. Ну, собственно, даже это и дневниками трудно назвать, это тетради. Это исписанные тетради, где между акафистами, молитвами, канонами, житиями, проповедями написаны его заметки. Грачи прилетели, огурцы созрели, с кем он встречался, как он к этому относился. В общем, очень интересные записи. И мне показалось, что было бы любопытно их вот описать, во-первых, именно описать текстологической работой. Я давно не занималась текстологической работой. Это сложная такая работа, работать с текстом, с чужим, и проникнуть в него, то есть понять, что человек имел в виду, когда вот он записывал, и когда он размышления об огурцах помещает рядом с акафистом. Вот с нашей точки зрения это вроде бы какая-то нелепость вообще. Мы бы не стали... А он-то это делает ведь? Вот зачем он это делает? Мне интересно было понять, вот зачем он это делает. И таким образом получилось... большая статья, которая вошла в эту книгу, ну, половина книги, наверное, эта статья занимает большая. Может быть, трактат. В 18 веке назвали бы трактатом, может быть. Ну, это вообще текстологический, если проще, то текстологический анализ вот этих тетрадей отца Павла в трех аспектах. Первый аспект – богословский, и он представлен как народный святой. Его же почитать начали уже при жизни. Второй аспект – лирический. Он... Выяснилось, для себя открыл, что он стихи сочинял, лирические стихи, и очень любил поэзию. Он записывал там стихи, которые ему понравились, выписывал, видимо, из каких-то книжек, из календарей. Вот любовно их переписывал, видимо, и наизусть учил, знал их, и сам сочинял. Вот эта струя необычна совершенно. То есть в старце, в котором такая мощная лирическая струя жила. Вот эти прилетели грачи, это же не случайно, это же чистая лирика. Романтизм такой внутренний. И, наконец, третья часть, вот это вот... юродствующее. Он же юродствовал. Я у владыки спрашивала, я говорю, он юродствовал? Он говорит, да, юродствовал. Вот и тогда мне это позволило открыть вот эту третью часть. О всех этих штанах, огурцах, этих просторечиях, которыми там наполнено, шутках, прибаутках отца Павла. И получился вот этот смеховой текст отца Павла, которым он жил, и как он представлялся миру. Говорит, миру-то он не святым представлялся, и не богословом великим, и там не архимандритом каким-то строгим таким, пастырем, а вот юродствующим старцем, простым очень человеком. Поэтому, ну как мне это удалось сделать, уж насколько тоже не мне судить, но я попыталась вот текстологически, ну как бы с точки зрения научной, опять грамотно подойти к этому.
В эти зимние дни мы вспоминаем Пушкина. А почему? 29 января Пушкин скончался после дуэли с Дантесом.
С одной стороны, это печальные дни, потому что угас гений, но с другой стороны, гении не угасают. Вот как мы говорим о святых, что они, мы же не говорим о святых, а как об умерших. Нет вообще такого понятия «мертвый святой». Было бы абсурдно совершенно. То есть мы к ним молимся как живым, мы их реально чувствуем. Поэтому Пушкин как гений, он живой. И поэтому, когда его назвали «солнце русской поэзии», Аполлон Григорьев произнес, то он так и закрепилось, это понятие закрепилось. Ведь Пушкина по-разному называли, но закрепилось и осталось именно это – солнце русской поэзии. И Христа мы называем солнцем правды. То есть все лучшее имеет вот этот эпитет солнечный, ясный, яркий, солнечный. Поэтому Пушкин, с одной стороны, это грустные дни, а с другой стороны, дни веселые, потому что мы вспоминаем о Пушкине. Он веселый Пушкин, он солнечный. Хотелось бы вот, поговорить действительно о том, что Пушкин до сих пор вызывает споры, и эти споры, они ведь есть и в науке, и в учительской среде, и в дети до сих пор спорят, так или не так. С одной стороны, его представляют западным поэтом, просветительским, западным поэтом. У него очень много действительно заимствований. Вот в Евгении Онегине там около 150 имен европейских и русских, и в большей степени европейских. Вот, и... Конечно, Пушкин очень хорошо знал европейскую культуру, он был воспитан на европейской культуре. Лицей – это западноевропейское образование и воспитание. Вот. Тот фундамент, который в нем заложили – это западноевропейское просвещение. А с другой стороны, сейчас все больше и больше обращений идет к православному Пушкину, что Пушкин все-таки русский поэт, православный поэт. Да, западная культура есть в нем, конечно, без этого никуда не деться. Я это и не отрицаю, никто это не отрицает, никто из исследователей. Но все-таки Пушкин, вот превалирующими чертами его, элементами в поэзии, превалирующими, доминирующими, являются все-таки элементы русские, православные. А западноевропейские, они постольку, поскольку, вот как мы соприкасаемся с западным миром, словечками, модой, фильмами, то есть какими-то культурными событиями, а мы, по сути-то, русскими все равно остаемся. В Вот Пушкин такой же. Его творчество – это русское творчество. Конечно, соприкасается, конечно, он упоминает, называет, но не более того.
Из статьи Валентина Непомнящего. Есть такая книга, называется она «Дар». Подзаголовок «Русские священники о Пушкине». В этой книге собраны наиболее характерные речи, слова, проповеди, беседы, статьи и отчасти даже исследования творчества Пушкина, его судьбы, его пути, личности, созданные православными священниками, начиная с 1880-х годов до нашего времени. В ней есть раздел, где собраны письменные свидетельства, воспоминания, письма, документы прижизненных отношений Пушкина с церковью и церкви с Пушкиным. Отношений сложных, потому что до конца жизни за ним тянулась репутация как минимум религиозного вольнодумца, а то и атеиста. Он был человек закрытый. Ни в своих письмах, ни в произведениях не декларировал свое мировоззрение. Оно выражалось у него только художественно. И это ему в глазах некоторых православных людей очень вредило. Они не понимали, как можно веровать и не очень часто произносить слова «Бог», «Господь», «Христос», «Спаситель». Да и сейчас многие верующие люди не могут разобраться, какое же отношение эта гигантская фигура имеет к нашему российскому вероисповеданию. Одно дело Хомяков – религиозный поэт в полном смысле этого слова. Или Державин, его оды «Бог», «Христос». Все понятно, все излагается в словах. А Пушкин ничего такого не говорит, но все равно он центральная фигура в русской культуре. И без него представить себе Россию нельзя. Вот и приходится разымать Пушкина. Вообще-то он человек, конечно, был так себе, но зато поэт гениальный. Или писал замечательно, но неправильно. Часто вопрос о Пушкине, как о поэте православного народа, ограничивается выяснениями, насколько веровал или не веровал Александр Сергеевич, выяснениями по цитатам. Однако в той же самой среде, в недрах православной церковной мысли, со временем возник и развивается другой взгляд. Становится понятно, что как-то не так надо к Пушкину подходить. Не надо делить это явление на составные части, на цитаты. А надо понять его целиком. «Пушкин – это наше все», – сказал Аполлон Григорьев. Это не значит, что он сосредоточивает в себе все главные черты нашего духовного строя как целого. Целое – это не сумма, это есть контекст, что по латыни означает «связность». Пушкин – наше все в том смысле, что в нем Россия выражается не в отдельных ярких чертах, а как связанное целое.
Мне хотелось бы представить для доказательства православного Пушкина, хотя, я думаю, зритель канала «Союз» не сомневается в этом, но, может быть, смотрят и другие, которые под сомнение ставят Пушкина православного. Анализ стихотворения «Пророк». Вот в этом стихотворении Пушкин предстает перед нами не совсем... Во-первых, его там нет. А главный персонаж – пророк, стихотворение называется «Пророк», он предстает не человеком, а человеком, который становится пророком. То есть как происходит преобразование человека. Вот об этом идет речь. Вот как раз Валентин Непомнящий говорит об источнике этого стихотворения. Он говорит, что если человек не имел опыта общения с Богом, конкретного опыта общения, никогда не создаст такое стихотворение. Он никогда об этом не скажет. То есть у него просто этой картинки никогда не возникнет. Поэтому мне хотелось бы оттолкнуться от этой мысли Валентина Непомнящего и посмотреть в глубину этого стихотворения.
На самом интересном месте подошла к концу наша передача. Разбирать стихотворение Пушкина «Пророк» вместе с Людмилой Васильевной мы продолжим в нашей следующей программе. А на сегодня это все. Всего вам самого доброго и до свидания.